приходом Владимира Владимировича Путина к власти ритм кремлевской жизни переменился. Прежнее полусонное существование ушло в прошлое. Путин приезжал рано и допоздна засиживался в Кремле. Он с полной отдачей и все с большим удовольствием исполнял свои обязанности. Высоким иностранным гостям Путин с удовольствием демонстрировал свои кремлевские апартаменты, библиотеку с бюстом Пушкина, личную часовню, спортзал с тренажером и кушеткой для массажа. Проходя по коридору, показал темную комнату и небрежно пояснил: это медпункт предыдущего обитателя. В приемной Путина круглосуточно дежурили два сменных секретаря. Они отвечали на телефонные звонки, соединяли президента с теми, с кем он хочет поговорить, принимали гостей, разбирали бумаги. За работу приемной отвечал Игорь Иванович Сечин, тогда руководитель секретариата президента в ранге заместителя главы администрации. Сечин считается самым преданным Путину человеком. Он возглавлял его секретариат в питерской мэрии, администрации президента, в ФСБ, Белом доме. Сечин моложе Путина, окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал переводчиком с португальского языка в Мозамбике, трудился в управлении внешнеэкономических связей Ленгорисполкома, пока счастливым образом не познакомился с Путиным. Владимир Владимирович его ценит, и это основа влияния Сечина. К моменту прихода в Кремль Путин слишком мало проработал в Москве, чтобы обзавестись собственными кадрами. Обратился к друзьям и сослуживцам по Петербургу. Это была кузница кадров. Сразу стало ясно, что Путин требует беспрекословного исполнения своих приказов и что в его команде ценится полная преданность первому человеку. Ощутимым стало присутствие на руководящих должностях работников спецслужб чекистов. Сам Путин не раз говорил, что полагается на своих недавних коллег по ведомству госбезопасности. Они верят в то, что жесткое управление, жесткий контроль из центра – залог успеха. Это люди сравнительно молодые, современные. Они хотят наслаждаться той жизнью, о которой, поездив за границу, хорошо осведомлены. Недовольство старой командой, стремление убрать ее и поставить повсюду своих людей было продиктовано желанием самим получить в руки управление финансовыми потоками, самим распоряжаться богатой государственной собственностью. Самым близким к Путину человеком считался Сергей Борисович Иванов. Они практически ровесники. Оба ленинградцы, оба начинали жизнь в трудных материальных условиях. Сергей Иванов, как и Путин, тоже жил в коммунальной квартире. Отец Иванова рано умер, мать работала инженером-оптиком на заводе. Иванов окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского университета. В 1974 году студенты Иванова послали в Лондон в один из колледжей поучиться на 4 месяца по обмену. Это была редчайшая по тем временам возможность не только выучить язык, но и познакомиться с заграничной жизнью. Это означает, что уже в студенческие годы Сергей Иванов был на хорошем счету у начальства. После университета Иванова, как и Путина, пригласили в Комитет государственной безопасности. После учебы на высших курсах для контрразведчиков в Минске он вернулся в Ленинградское управление КГБ. Они с Путиным служили в одном подразделении, первом отделе. Через 3 года Иванова отправили в Москву учиться в разведывательной школе. Теперь это Академия службы внешней разведки. Путин, став директором ФСБ, уговорил Иванова перейти в контрразведку. Сергей Борисович в августе 1998 года стал заместителем директора, руководил департаментом анализа, прогноза и стратегического планирования. Возглавив правительство, Путин решил пересадить Иванова в свое прежнее кресло секретаря Совета безопасности. Владимиру Владимировичу понадобилось 3 месяца, чтобы убедить Ельцина и его окружение отдать эту должность его человеку. Сергей Борисович дал сразу несколько интервью и рассказал о своей трудной жизни. У него типовая 3-комнатная квартира, машина, правда, со спецсигналом, но он тоже страдает от пробок, и в подъезде у него лампочки разбиты, да еще и оба лифта не работают. Наверное, секретарь Совета Безопасности хотел продемонстрировать свою скромность, показать, что он такой же, как все. Но у нас в городе очень многие прекрасные и заслуженные люди, проработавшие всю жизнь, не имеют ни трехкомнатной квартиры, ни машины. А что касается разбитых лампочек, то возникла простая мысль. Может быть, Сергею Борисовичу Иванову сговориться с соседями и вкрутить лампочки в собственном подъезде? Начать с малого. Так появится опыт благоустройства, необходимый для реформирования всей нашей страны. Иванову пророчили пост премьер-министра. Но Путин неожиданно сузил сферу его деятельности, назначив министром обороны и поручив ему сложнейшую военную реформу. Считается, что на первом этапе президентства Путина Сергей Борисович был его главным советчиком. Говорят, что идея строительства вертикали власти, разделения страны на округа и введения института президентских полпредов в значительной степени принадлежит Иванову. Самостоятельные и независимые губернаторы рассматривались как препятствие на пути к полному контролю над страной. Решили, что надежнее не выбирать, а назначать губернаторов. Генерал-лейтенант Константин Борисович Пуликовский, в 1996 году он командовал федеральными войсками в Чечне, президентский полпред на Дальнем Востоке, перечисляя губернаторов, которые хорошо работают, с удовлетворением отметил: «Это государевы люди». Но государя-императора у нас нет с февраля 1917 года. Люди принадлежат самим себе, а не императору. А губернаторы, избранные на свой пост, должны бы служить не верховному властителю, а своим избирателям. Но генерал Пуликовский верно об этом и не думал, как и многие другие чиновники. Многие месяцы ушли у президента на выстраивание вертикали власти, на приведение в норму разболтанной и расхлябанной государственной системы. Любопытно, что это оказалось не так уж сложно. Думали, как заставить губернаторов подчиниться. А никто, собственно, и не сопротивлялся. Достаточно было слегка их припугнуть, и прежней вольницы как не бывало. Все охотно присягнули президенту на верность, построились и колоннами двинулись вперед.